Хенрик Вангер показывал дорогу, и Микаэль следовал за ним. Они вошли в продолговатый кабинет, размером около 40 квадратных метров, расположенный в торце дома. Большую часть, метров 10, одной длинной стены от пола до потолка занимали книжные полки, уставленные немыслимой смесью из художественной литературы, биографий, книг по истории, справочников по торговле и промышленности, а также толстых папок. Книги были расположены без видимого порядка. Стеллаж, похоже, активно использовался, и Микаэль сделал вывод, что Хенрик Вангер — человек читающий. Вдоль противоположной стены вытянулся длинный письменный стол из темного дуба, поставленный таким образом, что сидящий за ним был обращен лицом к комнате. На стене, в застекленных рамках педантичными рядами, располагалось большое собрание засушенных цветов. Из торцевого окна Хенрику Вангеру открывался вид на мост и церковь. Возле окна стояли диван, мягкие кресла и журнальный столик, на котором Анна приготовила чашки, термос, домашние булочки и печенье. Хенрик Вангер сделал приглашающий жест. Но Микаэль притворился, что не понял. Вместо того, чтобы сесть, он с любопытством прошелся по комнате, осмотрев сначала книжные полки, а затем стену с цветами. Письменный стол был аккуратно прибран, какие-то бумаги лежали стопкой, на краю стола стояла рамочка с фотографией темноволосой молоденькой девушки, красивой, с озорным взглядом. «Барышня, становящаяся опасной», — подумал Микаэль. Фотография, видимо, была сделана при конфирмации. Она выцвела и выглядела очень старой. Внезапно Микаэль осознал, что Хенрик Вангер за ним наблюдает. «Ты помнишь ее, Микаэль?» — спросил он. «Помню». Микаэль удивленно поднял брови. «Да. Вы с ней встречались. Ты ведь уже бывал в этой комнате». Микаэль огляделся и отрицательно покачал головой. «Ну да. Как же ты можешь это помнить? Я знал твоего отца. В 50-е и 60-е годы я неоднократно приглашал Курта Блумквиста налаживать и чинить оборудование. Он был талантливым человеком. Я пытался уговорить его продолжить учиться, чтобы стать инженером. Ты провел здесь все лето 63-го года, когда мы меняли оборудование на бумагоделательном заводе в Хедестаде. Найти жилье для вашей семьи было трудно, и мы поселили вас в маленьком деревянном доме через дорогу. Его видно из этого окна». Хенрик Вангер подошел к письменному столу и поднял портрет. «Это Харриет Вангер, внучка моего брата Рикарда Вангера. Она иногда присматривала за тобой в то лето. Тебе было 2 года, и должно было исполниться 3. Или было уже 3. Я точно не помню. А ей было 12 лет. Извините, пожалуйста, но я совершенно не помню того, о чем вы рассказываете». Микаэль даже усомнился в том, что Хенрик Вангер говорит правду. «Понимаю. Но я-то тебя помню. Ты бегал тут по всему двору, а Харриет следом. Мне было слышно, как ты кричал, когда обо что-нибудь спотыкался. Я помню, что как-то раз подарил тебе игрушку. Желтый металлический трактор, с которым сам играл в детстве. И он тебе безумно понравился. Думаю, что из-за цвета». У Микаэля вдруг все внутри похолодело. Он действительно помнил желтый трактор. Когда он подрос, трактор украшал полку его мальчишеской комнаты. «Вспомнил? Ты помнишь эту игрушку?»
«Я ее помню».
«Возможно, вам будет приятно узнать, что этот трактор все еще жив. Он в музее игрушек на Мариаторгет в Стокгольме. Я отдал его туда, когда они 10 лет назад разыскивали подлинные старые игрушки». «Неужели?» — довольно усмехнулся Хенрик Вангер. «Дай-ка я тебе покажу». Старик подошел к стеллажу и вытащил с одной из нижних полок фотоальбом. Микаэль заметил, что ему явно было трудно нагибаться, и чтобы распрямиться, пришлось опереться о стеллаж. Хенрик Вангер знаком предложил Микаэлю сесть на диван, а сам стал перелистывать альбом. Он знал, что ищет, и вскоре, положив альбом на журнальный столик, указал на черно-белую любительскую фотографию, в нижнем углу которой виднелась тень фотографа. На переднем плане стоял маленький светловолосый мальчуган в коротких штанишках, растерянный и с некоторой опаской таращившийся прямо в камеру. «Это ты в то лето. Твои родители сидят на заднем плане. Харриет немного закрыта твоей мамой, а мальчик слева от твоего отца — это брат Харриет Мартин Вангер, который сегодня руководит концерном Вангер». Микаэль без труда узнал своих родителей. Мать явно находилась в положении, значит, сестра уже была в проекте. Он со смешанными чувствами разглядывал фотографию, а Хенрик Вангер тем временем налил кофе и пододвинул тарелку с булочками. «Я знаю, что твой отец умер». «А мать жива?» «Нет», — ответил Микаэль, — «она умерла 3 года назад». «Приятная была женщина. Я ее очень хорошо помню, но я уверен, что вы попросили меня приехать не для того, чтобы вспоминать моих родителей. Ты совершенно прав. Я готовился к разговору с тобой несколько дней, но сейчас, когда ты, наконец, сидишь передо мной, я толком не знаю, с какого конца начать. Вероятно, перед поездкой сюда ты кое-что обо мне прочел. Тогда тебе известно, что когда-то я имел большое влияние на шведскую промышленность и рынок труда. Теперь я старик, которому, разумеется, вскоре предстоит умереть, и, пожалуй, смерть как раз будет прекрасной исходной точкой для нашего разговора». Микаэль сделал глоток кофе, заваренного кофе, и задумался о том, к чему же эта история приведет. «У меня болит бедро, и мне трудно совершать долгие прогулки. В один прекрасный день ты на себе почувствуешь, как у стариков иссякают силы, но я не болен и не страдаю старческим слабоумием. Я не думаю о смерти постоянно, но в моем возрасте уже приходится иметь в виду, что мое время на исходе. Наступает такой момент, когда хочется подвести черту и завершить все неоконченные дела. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Микаэль кивнул. Хенрик Вангер изъяснялся четким и твердым голосом, и Микаэль уже отметил, что старик вовсе не слабоумен и отличается трезвостью мышления. «Меня больше всего интересует, зачем я здесь?» — повторил он. «Я пригласил тебя приехать, потому что хочу попросить тебя помочь мне подвести эту самую черту. У меня осталось несколько незавершенных дел». «Почему именно меня?» «Я хочу сказать, почему вы думаете, что я смогу вам помочь?» «Потому что как раз когда я стал подумывать о том, чтобы кого-нибудь нанять, твое имя громко прозвучало в связи с делом Веннерстрёма. Я ведь знал, кто ты. Возможно, еще и потому, что когда-то в раннем детстве ты сидел у меня на коленях». Он протестующе замахал рукой. «Нет, пойми меня правильно. Я не рассчитываю, что ты будешь помогать мне из сентиментальных соображений. Я просто объясняю, почему у меня возникло побуждение связаться именно с тобой». Микаэль дружелюбно рассмеялся. «Да, на коленях, которых я совершенно не помню. Но откуда вы узнали, кто я такой? Я хочу сказать, что дело ведь было в начале 60-х. Извини, но ты меня неправильно понял. Вы переехали в Стокгольм, когда твой отец получил должность руководителя мастерской на заводе Зариндерс Механиска. Это было одно из многих предприятий, входивших в концерн Вангер. И на эту работу его устроил я. У него не было образования, но я знал, на что он способен. В те годы мы с твоим отцом неоднократно встречались, когда у меня бывали дела на Зариндерс. Близкими друзьями мы не были, однако всегда останавливались побеседовать. В последний раз я видел его за год до кончины, и тогда он рассказал мне, что ты поступил в высшую школу журналистики. Он очень тобой гордился. Вскоре после этого ты прославился на всю страну в связи с бандой грабителей, Калле Блумквист и все такое. Я следил за тобой и за эти годы прочел много твоих статей. Кстати, я довольно часто читаю «Миллениум».
Хорошо, понятно. Но что именно вы хотите, чтобы я сделал?
Хенрик Вангер опустил взгляд на руки и затем сделал несколько глотков кофе, словно ему требовалась маленькая передышка, прежде чем, наконец, подойти к сути дела.
Микаэль, перед тем, как начну рассказывать, я хотел бы заключить с тобой соглашение. Мне надо, чтобы ты сделал для меня две вещи. Одна из них является скорее предлогом, вторая — собственно делом.
Какое соглашение?
Я расскажу тебе историю в двух частях. В первой речь пойдет о семье Вангер.
Это предлог.
История будет длинной и мрачной, но я постараюсь придерживаться только чистой правды. Вторая часть представляет собой непосредственно мое дело. Думаю, что временами мой рассказ будет казаться тебе безумным. Мне надо, чтобы ты выслушал мою историю до конца. Все то, что я от тебя хочу и что я тебе предлагаю. Прежде чем примешь решение, возьмешься ты за эту работу или нет.
Микаэль вздохнул. Было очевидно, что Хенрик Вангер не намерен кратко и четко изложить свое дело и отпустить его на вечерний поезд. Можно не сомневаться, что если он позвонит Дирку Фруде с просьбой отвезти его на станцию, машина не заведется из-за мороза.
Старик, должно быть, потратил много времени, обдумывая, как поймать его на крючок.
Микаэль заподозрил, что все происходившее с момента, когда он вступил в кабинет, было хорошо срежиссированным спектаклем.
Для начала пускается в ход неожиданность.
Он, оказывается, встречался с Хенриком Вангером в детстве, потом ему показывают фотографию родителей, упирая на то, что его отец и Хенрик Вангер были друзьями, произносят лестные слова о том, что старик знал, кто такой Микаэль Блумквист, и годами издали следил за его карьерой. Все это, возможно, и содержало зерно истины, но вместе с тем соответствовало элементарному психологическому расчету. Иными словами, Генрик Вангер был прекрасным манипулятором с многолетним опытом общения за закрытыми дверями с куда более крутыми людьми.
Не случайно он стал одним из ведущих промышленных магнатов Швеции.
Микаэль пришел к выводу, что Хенрик Вангер желает от него чего-то такого, чего ему, вероятно, делать совершенно не захочется. Оставалось только выведать, о чем идет речь, поблагодарить и отказаться, и постараться успеть на вечерний поезд.
«Извините, так дело не пойдет», — сказал он и взглянул на часы. «Я пробыл здесь уже 20 минут. Даю вам ровно 30 минут, чтобы рассказать все, что сочтете нужным. Затем я вызываю такси и еду домой».
На мгновение Хенрик Вангер выбился из роли добросердечного патриарха, и Микаэль почувствовал в нем того беспощадного руководителя производства, каким он бывал в годы своего величия, когда ему приходилось одолевать сопротивление или разбираться с каким-нибудь строптивым новым членом правления. Его рот скривился в горькой усмешке. «Понятно.
Все очень просто. Не надо ходить вокруг да около. Скажите, что вы хотите, чтобы я сделал, и я решу, возьмусь я за это или нет.
Вы хотите сказать, что если я не сумею уговорить вас за 30 минут, то не смогу это сделать и за 30 дней. Что-то в этом роде.
Но мой рассказ долог и сложен.
Сократите и упростите. В журналистике так принято. 29 минут.
Хенрик Вангер поднял руку. «Хватит. Ваша мысль мне ясна. Но преувеличение — это всегда психологический просчет. Мне нужен человек, умеющий проводить исследования и критически мыслить, и к тому же независимый. Думаю, вы именно такой человек, и это не лесть. Хороший журналист, разумеется, должен обладать этими качествами, а я прочел вашу книгу «Тамплиеры» с большим интересом.
Другое дело, что я остановил свой выбор на вас — поскольку был знаком с вашим отцом и знаю, кто вы такой. Если я правильно понимаю, после дела Ваннерстрёма вы оказались уволенным из журнала или, во всяком случае, ушли по собственному желанию. Это
означает, что в настоящее время у вас нет постоянной работы и не требуется большого ума, чтобы понять, что вы, по всей видимости, испытываете финансовые затруднения. И вам предоставляется удобный случай воспользоваться моим положением? Вы это хотите сказать? Может и так. Но, Микаэль, можно я буду называть вас Микаэлем? Я не намерен вам лгать или выискивать ложные причины. Для такого я слишком стар. Если вам не по душе то, что я говорю, можете послать меня подальше. Тогда мне придется подыскать кого-нибудь другого, кто захочет на меня поработать. Хорошо, но в чем заключается работа, которую вы хотите мне предложить? Что вам известно о семье Вангер? Микаэль развел руками. Ну, в основном то, что я успел прочесть в интернете, после того, как в понедельник мне позвонил Фруде. В ваше время Вангер был одним из мощнейших промышленных концернов Швеции, а сейчас его масштаб значительно сократился. Генеральным директором является Мартин Вангер. Да, я знаю еще кое-что, но к чему вы клоните? Мартин. Он хороший человек, но по большому счету не боец. Он не способен руководить концерном в кризисной ситуации. Мартин хочет проводить модернизацию и специализацию, что, по сути, правильно. Но ему с трудом удается продвигать свои идеи и еще труднее обеспечивать финансирование. 25 лет назад концерн Вангер являлся серьезным конкурентом империи Валленбергов. В Швеции на нас работали 40 тысяч человек. Концерн обеспечивал работой и доходами всю страну. Сегодня большинство этих рабочих мест находятся в Корее или Бразилии. На данный момент у нас трудится около 10 тысяч человек, а через год-два, если Мартин не расправит крылья, мы, возможно, опустимся до уровня предприятия с 5000 работников, занятых в основном на мелких производствах. Иными словами, концерн «Вангер» вот-вот отправится на свалку истории. Микаэль кивнул. Рассказанное Хенриком Вангером в общих чертах совпадало с выводами, которые он сделал сам, посидев несколько минут за компьютером. Концерн «Вангер» по-прежнему в чистом виде семейное предприятие, одно из очень немногих в стране. Около 30 членов семьи являются мелкими совладельцами – разного масштаба. Это всегда было силой концерна, но и главной его слабостью. Хенрик Вангер сделал театральную паузу и заговорил с напором в голосе. «Микаэль, вопросы вы сможете задать мне потом, но я хочу, чтобы вы поверили мне на слово, если я скажу, что терпеть не могу большинство членов семейства Вангер. Моя семья в основном состоит из грабителей, скряг, деспотов и недоумков». Я руководил предприятием 35 лет и все это время был вынужден вести непримиримую борьбу с остальными членами семьи. Моими злейшими врагами были не конкуренты или государство, а они. Он помолчал. Я сказал, что хочу, чтобы вы сделали для меня две вещи. Мне хочется, чтобы вы написали историю семейства Вангер. Для простоты можно назвать это моей биографией. Это будет не какая-нибудь там церковная проповедь, а история о ненависти, семейных скандалах и безмерной алчности. Я предоставлю в ваше распоряжение все свои дневники и архивы. Вы получите доступ к моим самым сокровенным мыслям и право публиковать любую обнаруженную вами грязь без всякого ограничения. Думаю, на фоне этой истории Шекспир покажется легким развлекательным чтением. Зачем? Зачем я хочу опубликовать скандальную историю семейства Вангер? Или по какой причине я хочу просить вас написать эту историю, и то, и другое? Честно говоря, меня не волнует, будет ли книга издана. Но я считаю, что эту историю следует записать, пусть даже в одном экземпляре, который вы отдадите прямо в Королевскую библиотеку. Я хочу, чтобы моя история после моей смерти была доступна следующим поколениям. Причина самая простая — месть. кому вы хотите отомстить. Можете мне не верить, но я пытался быть честным человеком, даже будучи капиталистом и промышленником. Я горжусь тем, что мое имя — символ человека, который держит слово и выполняет обещания. Я никогда не играл в политические игры. Всегда шел на переговоры с профсоюзами. В свое время меня уважал даже Таге Эрландер. Для меня это был вопрос этики. Я отвечал за хлеб насущный для тысяч людей и заботился о своих работниках. Любопытно, что Мартин придерживается той же позиции, хотя он и совсем другой человек. Он даже пытался идти по правильному пути. Возможно, нам не все удавалось, но в целом мне почти нечего стыдиться. К сожалению, мы с Мартином являем собой редкое исключение в нашей семье, продолжал Хенрик Вангер. Существует много причин того, что сегодня концерн висит на волоске, но одна из важнейших — недальновидная алчность, проявлявшаяся многими моими родственниками. Если вы возьметесь за это дело, я подробно объясню, каким образом поведение родственников потопило концерн. Микаэль ненадолго задумался. «Хорошо, я тоже буду с вами честен. Написание такой книги потребует месяцев. У меня нет ни желания, ни сил браться за эту работу. Думаю, я смогу вас уговорить. Сомневаюсь. Но вы сказали, что вам нужны от меня две вещи». Это, следовательно, был предлог. «В чем же состоит ваша истинная цель?» Хенрик Вангер поднялся вновь с большим трудом, принес с письменного стола фотографию Харриет Вангер и поставил ее перед Микаэлем. «Я хочу, чтобы этих индивидов исследовали глазами журналиста. И потому предлагаю написать историю семейства Вангер именно вам. Это также послужит вам оправданием для копания в истории семьи. На самом же деле мне надо, чтобы вы разгадали одну загадку. В этом и заключается задание. Загадку? Значит, Харриет приходилась внучкой моему брату, Рикарду. Нас было 5 братьев. Старший Рикард родился в 1907 году. Я был младшим и родился в 20-м. Не понимаю, как Господь мог создать выводок, который...» На несколько секунд Хенрик Вангер потерял нить рассуждений и, казалось, погрузился в собственные мысли. Потом обратился к Микаэлю с новой решимостью в голосе. «Позвольте мне рассказать вам о брате Рикарде. Это будет хорошим примером из семейной хроники, которую я предлагаю вам написать». Он налил себе кофе и предложил добавить Микаэлю. В 24-м году, в 17-летнем возрасте, Рикард, который был фанатичным националистом и ненавидел евреев, вступил в шведский националистический союз борцов за свободу. Одно из первых нацистских объединений Швеции. Не правда ли, мило, что нацисты всегда умудряются вставить в свою пропаганду слово «свобода»? Хенрик Вангер достал еще один фотоальбом и нашел нужную страницу. Вот Рикард в компании ветеринара Биргера Фуругорда, который вскоре стал лидером так называемого движения Фуругорда, нацистского движения, получившего большой размах в начале 30-х годов. Но Рикард с ним не остался. Где-то через год он вступил в фашистскую боевую организацию Швеции. Там он познакомился с Пером Энгдалем и другими личностями, которые с годами стали политическим позором нации. Он перевернул одну страницу альбома и показал портрет Рикарда Вангера в форме. В 27-м году он, наперекор воле отца, завербовался в армию и в 30-е годы подвязался во многих нацистских подразделениях страны. Если бы у них существовало какое-нибудь дурацкое тайное объединение, будьте уверены, что в списке членов значилось бы его имя. В 1933 году образовалось движение Линдхольма, то есть Национал-социалистическая рабочая партия. Насколько хорошо вы ориентируетесь в истории шведского нацизма? Я не историк, но кое-какие книги читал. В 1939 году началась Вторая мировая война, а затем Финская зимняя война. Многие активисты движения Линдхольма в числе других добровольцев отправились в Финляндию. Рикард стал одним из них. К тому времени он был капитаном шведской армии. Он погиб в феврале 44-го, незадолго до заключения мира с Советским Союзом. Нацистское движение провозгласило его мучеником и назвало его именем «Боевое подразделение». Отдельные болваны по сей день собираются на кладбище в Стокгольме в годовщину смерти Рикарда Вангера, чтобы почтить его память. Понятно. В 26-м году, когда ему было 19 лет, он водил компанию с дочерью учителя из Фалуна по имени Маргаретта. Они встречались на политической почве, и у них возникли отношения, в результате которых в 27-м году родился сын Готфрид. После его появления Рикард женился на Маргаретте. «В первой половине 30-х годов мой брат поселил жену с ребенком здесь, в Хедестаде, а полк, к которому он был приписан, размещался в Евле». В свободное время Рикард разъезжал по округе, агитируя за нацистов. В 36-м у него произошла крупная стычка с отцом, после чего отец полностью лишил Рикарда материальной поддержки. Тогда ему пришлось обеспечивать себя самому. Он переехал с семьей в Стокгольм и жил довольно бедно. А своих средств у него не было. Его наследство было вложено в концерн на безотзывных условиях. Он мог его продать только членам семьи. Стоит еще добавить, что Рикард был жестоким домашним тираном, почти полностью лишенным каких-либо положительных качеств. Он бил жену и истязал ребенка. Готфрид рос забитым и затравленным мальчиком. Когда Рикард погиб, ему было 13 лет. Думаю, на тот момент для Готфрида это был самый счастливый день в жизни. Мой отец сжалился над вдовой и ребенком, перевез их в Хедестад, дал им квартиру и следил за тем, чтобы у Маргаретты были средства к существованию. Если Рикард являлся представителем темной и фанатичной стороны семьи, то Готфрид отражал ленивую сторону. Когда ему было около 18, заботу о нем взял на себя я, все-таки сын умершего брата. Однако не забывайте, что разница в возрасте между нами была не особенно велика. Я был только на 7 лет старше. К тому времени я уже входил в правление концерна, и никто не сомневался, что впоследствии пост отца перейдет ко мне. Готфрида же семья считала чужаком. Хенрик Вангер на мгновение задумался. Отец толком не знал, как вести себя с внуком, и на том, что какие-то меры принимать необходимо, настоял я. Я дал ему работу в концерне. Дело было после войны. Готфрид старался работать достойно, но ему с трудом удавалось сосредоточиться на делах. Он был красавцем, кутилой и бездельником по натуре, пользовался успехом у женщин, и бывали периоды, когда он излишне много пил. Мне трудно описать свое к нему отношение. Он был человеком не то чтобы совсем никчемным, но ненадежным и часто меня огорчал. С годами он сделался алкоголиком и в 65-м году утонул. Несчастный случай. Это произошло здесь, в Хедебю. Он построил себе домик и там напивался. «Значит, он и есть отец Харриет и Мартина?» — спросил Микаэль, показав на портрет девушки. Он должен был признать, что, сам того не желая, заинтересовался рассказом старика. «Правильно. В конце 40-х годов Готфрид встретил женщину, Изабеллу Кёнинг, молодую немку, переехавшую в Швецию после войны. Изабелла была настоящей красавицей. Я хочу сказать, что она была прекрасна, как Грета Гарбо или Ингрид Бергман. Внешность у Харриет удалась скорее в Изабеллу, чем в Готфрида. Как вы видите по фотографии, она уже в 14 лет отличалась красотой». Некоторое время Микаэль и Хенрик Вангер молча смотрели на фотопортрет. Но позвольте мне продолжить. Изабелла родилась в 28-м году и еще жива. К началу войны ей было 11 лет, и представляете, каково приходилось девочке в Берлине, когда бомбардировщики сбрасывали там свой груз. Когда она сошла на берег в Швеции, ей, вероятно, показалось, что она попала в рай земной. К сожалению, она разделяла многие пороки Готфрида, отличалась расточительностью, постоянно кутила, и они с Готфридом иногда больше походили на собутыльников, чем на супругов. К тому же она часто ездила по Швеции и за границу, и у нее полностью отсутствовало чувство ответственности. Это, разумеется, отражалось на детях. Мартин родился в 48-м, Харриет — в 50-м. Они росли в обстановке хаоса, с матерью, которая их постоянно покидала, и отцом, который постепенно спивался. В 58-м году вмешался я. Готфрид с Изабеллой жили тогда в Хедестаде. Я заставил их переехать сюда. С меня уже хватило, и я решил попытаться разорвать этот порочный круг. Мартин с Харриет были к тому времени практически брошены на произвол судьбы. Хенрика Вангер посмотрел на часы. «Мои 30 минут скоро истекут, но я уже приближаюсь к концу рассказа. Вы дадите мне еще немного времени?» Микаэль кивнул. «Продолжайте». «Тогда кратко. У меня детей не было. В противовес братьям и остальным членам семьи, которые, казалось, были просто одержимы нелепой потребностью продолжать род Вангеров, Готфрид с Изабеллой переехали сюда, но их брак явно начинал распадаться. Уже через год Готфрид перебрался в свой домик. Он подолгу жил там и возвращался к Изабелле, только когда становилось слишком холодно. О Мартине и Харриет заботился я, и они стали для меня все равно, что родные дети. Мартин был... По правде говоря, во время его молодости я порой опасался, что он пойдет по стопам отца. Он рос вялым, замкнутым и задумчивым, но иногда становился очаровательным и полным энтузиазма. Будучи подростком, он доставлял неприятности, но, поступив в университет, выправился. Он все-таки генеральный директор остатков концерна «Вангер». Это говорит в его пользу. А Харриет? Харриет стала для меня зеницей ока. Я старался обеспечить ей опору в жизни, воспитать в ней уверенность в себе, и мы с ней прекрасно ладили. Я относился к ней как к собственной дочери и был ей значительно ближе, чем родители. Понимаете, Харриет — это совершенно особый случай. Она была замкнутой, в точности, как ее брат, и в подростковом возрасте увлеклась религией, что выделяло ее среди всех остальных членов нашей семьи. Она отличалась одаренностью и острым умом, в ней сочетались высокая нравственность и твердость характера. Когда ей исполнилось 14 лет, я был совершенно уверен в том, что ни ее брат и не окружавшие меня посредственности в лице двоюродных братьев и племянников, а именно она ниспослана для того, чтобы в один прекрасный день возглавить концерн «Вангер» или, по крайней мере, играть в нем главную роль. И что случилось? Вот теперь мы подошли к истинной причине, по которой я хочу вас нанять. Мне хочется, чтобы вы узнали, кто из нашей семьи убил Харриет Вангер и уже почти 40 лет пытается свести меня с ума.